В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии подводят итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
В первую очередь найдем разницу в том, что в Украине идет тяжелейшая война. И на этом фоне ставить в одну плоскость Грузию и Украину означает спекуляцию, абсолютную политическую слепоту или полное отсутствие у оппозиции понятия «родина».
К Михаилу Саакашвили допустили группу врачей из Польши.
Нашу клинику посетили польские коллеги. Состав делегации был следующим. Нейрохирург, специалист по внутренним болезням и токсиколог. Могу сказать, что мы с коллегами очень довольны. Это была действительно очень коллегиальная и дружеская встреча.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия приступил к рассмотрению поправок в избирательное законодательство.
Таков закон. Или ценз существует, или его надо отменять для всех. Потому что неизвестно, что еще будет в ближайшие годы. И сколько еще появится благородных поводов для поправок.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Киев третью ночь подряд подвергается атаке российских беспилотников. Силы ПВО сбили 10 запущенных из России иранских дронов «Камикадзе Шахет», сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он также подтвердил информацию о падении обломков сбитых беспилотников в 4 районах Киева. Один человек погиб. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в многоквартирном доме в Подольском районе города, написал в телеграмме мэр Киева Виталий Кличко. В Дарнинском районе в результате падения обломков разрушен фасад жилого дома. Двое раненых доставлены в больницу. В Шевченковском районе Киева загорелся балкон жилого дома. Пострадали два человека. Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена в нескольких районах Украины. Как сообщили воздушные силы ВСУ, в очередной атаке на Украину в ночь на четверг Россия использовала 20 ударных беспилотников «Шахет», запущенных с стороны Курска и с юго-восточного направления, а также две крылатые ракеты «Калибр» и одну баллистическую ракету «Искандер-М». Утверждается, что все дроны и обе ракеты «Калибр» были уничтожены. Тегеран отрицает поставки России ударных беспилотников после начала полномасштабной войны в Украине. При этом Иран заявлял, что направлял в Москве небольшую партию дронов, но еще до вторжения. Президент США Джо Байден прибыл в Финляндию, где обсудил с лидерами государств Европейского Севера все вопросы безопасности, охраны окружающей среды и внедрения новых технологий. Два предыдущих совещания в верхах лидеров Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии с президентами США состоялись в 2016 году в Вашингтоне и в 2013 году в Стокгольме. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический союз. Финляндия уже официально стала членом НАТО. Заявку Швеции пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Однако на саммите в Вильнюсе стало известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган больше не будет возражать против ее одобрения. Венгрия также дала понять, что одобрит вступление Швеции в НАТО. Спустя несколько часов после начала мятежа наемников ЧВК «Вагнер» и их лидера Евгения Пригожина Служба внутренней безопасности России задержала нескольких высокопоставленных российских военных, включая командующего воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина. Об этом в четверг пишет газета «Wall Street Journal» со ссылкой на источники знакомой ситуации. Собеседники издания рассказали, что Суровикин был задержан и допрошен в Москве, но никаких обвинений ему не предъявлено. Всего газета написала задержание 13 высокопоставленных российских офицеров, часть которых впоследствии отпустили. Кроме того, как говорится в публикации, 15 военнослужащих сняли с должности или уволили. По словам одного из собеседников газеты, задержание связано с чисткой рядов от тех, кому больше нельзя доверять. Генерал Суровикин по-прежнему под стражей наряду с генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, который занимал пост замминистра обороны, но в конце апреля вступил в ЧВК «Вагнер». О задержании Сергея Суровикина ранее писали несколько СМИ, включая Financial Times и Moscow Times, отмечает новая газета «Европа». Один из источников Wall Street Journal сообщил, что генерал знал о готовящемся восстании против военного руководства России, но участия в нем не принимал. Среди тех, кого задержали, но потом отпустили, заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев, говорится в публикации издания. Они отстранены от службы, их передвижение ограничено, сами военнослужащие якобы находятся под наблюдением.
Эхо Кавказа. Новости.
Тысячи украинцев содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных территориях, где их подвергают пыткам, психологическому насилию и рабскому труду, пишет в четверг Associated Press. Ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении российский правительственный документ, западное информагентство отмечает, что в будущем в стране планируется построить десятки новых подобных тюрем. В них, как утверждается, содержатся как военные, так и гражданские лица. В связи с жестоким обращением с заключенными АП указывает на нарушение Женевских конвенций. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА отметило в первую годовщину научной работы телескопа Джеймс Уэбб, опубликовав на своем сайте снимки облачного комплекса РО-Змееносца, который находится на расстоянии 390 световых лет от Земли. На фото около 50 звезд, масса каждой из которых сравнима с массой Солнца. Некоторые из них уже сформировались и ярко светят, другие спрятаны за слоями межзвездной пыли. В июле исполняется год с тех пор, как президент Джо Байден обнаружил первый снимок ранней Вселенной.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Украина подводит итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Несмотря на явное разочарование тем, что Североатлантический альянс вновь не назвал конкретных сроков вступления Киева в военно-политический блок, по результатам встреч в столице Литвы ВСУ будут обеспечены всем необходимым для успешного продолжения войны. В Москве же, напротив, приходится лишь наблюдать за тем, как Киев получает все больше новейшего вооружения. Владимир Унанян с подробностями.
Владимир Зеленский вернулся в Украину с хорошими новостями. Несмотря на то, что он так и не получил от союзников ответ на вопрос о том, когда Украина вступит в НАТО, тем не менее Киев сумел добиться формирования фундамента безопасности для себя на пути в альянс. По словам Зеленского, результат встречи налицо. Новые контракты по поставкам оружия, в том числе ракет, бронетехники, артиллерии, а также обязательства со стороны стран Большой Семерки.
Дуже важливо. Вперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України. На шляху до НАТО.
Очень важно. За эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет. Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень Большой Семерки. На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров по безопасности с сильнейшими.
На этом фундаменте сбудуем новую юридично обов'язкову архитектуру двусторонних безпековых договоров с найсильнейшими.
Сильнейшие тоже выглядят довольными. Война в Украине вдохнула вторую жизнь в Североатлантический альянс, и президент США Джо Байден не скрывает удовлетворения консолидации стран-членов НАТО.
НАТО was stronger, more energized, and yes, more united than ever in its history.
НАТО сильнее, энергичнее и, да, сплоченнее, чем когда-либо в своей истории. Когда Путин с его трусливой жаждой земли и власти развязал жестокую войну в Украине, он поставил на то, что НАТО распадется. Он держал пари, что НАТО сломается. Он думал, что наше единство рухнет при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры будут слабыми, но он ошибался.
He thought democratic leaders would be weak, but he thought wrong.
Оптимистично настроен американский лидер в отношении результатов продолжающегося украинского наступления, несмотря на то, что задача, стоящая перед ВСУ, не из простых. Что касается гарантий безопасности, данных Украине странами Большой Семерки, Байден считает это хорошей альтернативой столь желанному для Киева приглашению в альянс. Американский лидер привел в пример Израиль, который успешно использует схожий механизм на протяжении десятилетий.
Зеленский теперь понимает одну вещь. Вопрос членства в НАТО не имеет значения, поскольку у него есть наши обязательства. Помните, я говорил о том, что мы относимся к этому как к гарантированной безопасности вместе с рядом других стран НАТО, что это связано с нашим сотрудничеством, например, с Израилем в долгосрочной перспективе. Так что сейчас его это не волнует. Сегодня больше всего нам нужны артиллерийские снаряды, а их не хватает, и мы над этим работаем. Так что Зеленский казался очень довольным всем, что мы делаем.
So he's not concerned about that now.
Одним из таких обязательств является программа обучения украинских пилотов управлению боевыми самолетами F-16. По итогам переговоров в Вильнюсе стало известно, что она должна начаться уже в августе в Румынии, а передача Украине первых самолетов, по словам представителей Украины и союзников, может состояться примерно через полгода после этого. В Москве прорыв в этом вопросе не оценили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поскольку американские истребители F-16 теоретически могут нести ядерное оружие, то Россия будет рассматривать их будущую передачу Украине как угрозу в ядерной сфере.
«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».
Украина отказалась от оставшейся на ее территории части советского ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму 1994 года под гарантией ее безопасности, в том числе со стороны России. Никаких признаков того, что у нее снова может тем или иным путем в обозримом будущем появиться ядерное оружие, нет. Однако российским военным теперь придется столкнуться с еще одной проблемой на фронте. По информации командования ВСУ, Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не применяла их. При этом в Генштабе считают, что новое оружие может радикально изменить ситуацию, заставив россиян оставить территории, на которых возможно применение кассетных боеприпасов. Этот вид вооружения предназначен прежде всего для уничтожения живой силы противника. Взрываясь, такой снаряд, ракета или бомба разбрасывает десятки маленьких бомбочек. При этом очень часто какая-то часть из них не срабатывает и остается лежать и после боевых действий, представляя смертельную опасность для гражданского населения. Поэтому более 100 стран подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Однако ни Украина, ни Россия, ни США к этому запрету не присоединились. В Киеве, несмотря на все разочарования, прозвучавшие от украинского руководства относительно итогового коммюнике Вильнюсского саммита, прекрасно понимают. Украина получила от союзников максимум того, на что можно было рассчитывать. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк считает подход Североатлантического альянса прагматичным.
Абсолютно прагматичные решения принимает НАТО. Какие решения?
Решения НАТО прагматичны. Какие решения? Во-первых, долгосрочная поддержка Украины с военной точки зрения. Это пакеты военной помощи не только сегодня, но и на годы вперед. Во-вторых, это более тесная политическая интеграция с НАТО уже сейчас в рамках Совета Украина-НАТО, где многие вопросы могут решаться в этом формате, консультативном формате. В-третьих, это переход от так называемого промежуточного этапа, когда приходится долго ждать принятия в НАТО. В-четвертых, несомненно, это четкое подтверждение того, что эта война должна закончиться справедливо для Украины. И именно поэтому Украина будет иметь твердую поддержку, включая кибербезопасность, обмен разведывательными данными и так далее. Поэтому я думаю, что это четкая, конкретная позиция.
Разведданными и так далее и тому подобное. Тому мне кажется, что абсолютно четка, конкретная позиция.
А вот что касается России, то у нее налицо проблемы внутри самой армии. Ажиотаж вызвало аудиообращение генерал-майора, уже бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова к своим подчиненным, опубликованное депутатом Госдумы Андреем Гурулевым. Генерал резко критикует военное начальство России, отстранившее его от должности из-за попытки донести до Кремля информацию о серьезных проблемах на фронте.
Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, выявили мое распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков, дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент.
Примечательно, что в начале июня Попов вместе с другими российскими военными начальниками рассказывал на сайте Минобороны России об успешном противодействии украинскому наступлению. По данным британской разведки, 58-я общевойсковая армия сейчас действует в Запорожской области, где продолжается контрнаступление ВСУ. В своем обращении Попов также упоминает Запорожье. Реакции Минобороны пока не последовало, однако мнения внутри российской политической элиты уже разделились, показав явный раскол внутри эшелона власти, обозначенный еще конфликтом и последующим мятежом ЧВК «Вагнер». Так или иначе, конца войне пока не видно. За последнее время украинские военные оборудовали 30 противотанковых минных полей на границе с Белоруссией. После мятежа ЧВК «Вагнер» и появления новостей о том, что часть этой российской вооруженной группировки может перебраться в Беларусь, украинское руководство поручило армии укрепить границу с северным соседом. В Киеве дали понять, по ту сторону границы у него друзей нет и еще долго не будет. Протяженность границы Украины с Белоруссией составляет 1084 километра. В начале российского вторжения войска перешли на украинскую территорию, в том числе и через восточную часть украинско-белорусской границы. Правда, спустя месяц с небольшим отступили из северных областей. С тех пор украинская армия последовательно укрепляет пограничные территории, не исключая возможности повторения попытки российских войск пробиться к Киеву с севера. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии тоже подводят итоги саммита НАТО в Вильнюсе. В правящей партии не увидели существенной разницы между предложениями альянса Украины и Грузии. Оппоненты же грузинской мечты, напротив, считают, что из-за политики властей страна упустила исторический шанс продвинуться вперед на пути интеграции в НАТО. С подробностями Мзия Парисишвили.
В Грузии многие считают справедливым и логичным решение Вильнюсского саммита НАТО сократить Украине путь в альянс, позволив ей обойти МАП, план действия по членству. Но почему такое же исключение не сделали для Грузии и оставили в силе решение пройти МАП, здесь откровенно не понимают. Что касается правящей партии, то там считают, что существенной разницы между предложениями Киеву и Тбилиси нет, и не стоит завидовать Украине. Об этом утром сказал депутат правящей грузинской мечты Ираклий Кадагишвили, посоветовал остыть и так подойти к вопросу.
В первую очередь найдем разницу в том, что в Украине идет тяжелейшая война, и на этом фоне ставить в одну плоскость Грузию и Украину означает спекуляцию, абсолютную политическую слепоту или полное отсутствие у оппозиции понятия родины.
В условиях этой войны, продолжил Кадагишвили, сама НАТО оказалась не готова представить Украине конкретные предложения, например, незамедлительно принять ее в альянс или, по крайней мере, назвать дату ее вхождения в эту организацию. Представители правящей силы в эти дни ведут интенсивные разговоры о том, что это сама НАТО не готова к принятию новых членов, что Грузия давно соответствует стандартам для вхождения в альянс, что призывы к проведению реформ всего лишь отговорки, и НАТО следует проявить геополитическую смелость. А следуя словам председателя партии власти Ираклия Кобахидзе, грузинская власть ведет такую же разумную, основанную на опасениях политику, как и НАТО. Разница лишь в масштабах.
НАТО боится ядерной войны с Россией, а мы боимся простой войны, потому что если ядерная война уничтожит весь мир, то Грузию уничтожит обыкновенная война.
Пояснил Кобахидзе все тонкости геополитики в ночном эфире ОВГ 11 июля после того, как было обнародовано коммюнике Вильнюсского саммита НАТО. Тем самым он нивелировал ожидания и критику оппонентов, с чем не согласны в оппозиции, говорит депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе. Члены Альянса остаются верными соглашению Бухарестского саммита. Это очень важно для Грузии. Но сожаление вызывает тот факт, что Грузия, которая также оккупирована, как и Украина, и очень давно является страной-аспирантом НАТО, не был предоставлен ускоренный план членства, как Украине. В следующем году, когда будет саммит НАТО в Вашингтоне, наряду с Украиной очень важно, чтобы и Грузия получила ускоренный план вхождения в НАТО. Хатия Деканоидзе там же поспешила добавить, что это представляется ей маловероятным в условиях правления грузинской мечты. Ссылаясь на свои источники, Деканоидзе, как и другие оппозиционные депутаты, утверждает, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили не был приглашен на саммит из-за его антизападной и антинатовской риторики. Отдаление альянса от грузинских властей многие узрели и в том, что министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили не был приглашен на ключевые мероприятия саммита и даже на званые обеды. Это предположение усилилось после заявления президента США Джо Байдена, которое он сделал после саммита, обращаясь к литовской молодежи. Почему-то устремление и борьбу грузинского народа поставил в ряд с белорусским.
Поскольку вы так долго жили в условиях отказа от свободы, многие из вас, кто постарше, лучше других знают, насколько ценно право определять свое будущее. Ценно для людей повсюду, не только в Украине, но и в Белоруссии, Молдове и Грузии. Во всех местах по всему миру, где люди продолжают бороться за то, чтобы их голоса были услышаны.
Это и есть доказательство того, что в Вашингтоне грузинскую мечту и грузинский народ рассматривают не как единое целое, заключает депутат стратегии Акмашина Бели Паата Манджгаладзе.
В условиях этого исторического шанса наш стратегический партнер, президент США, Грузию упоминают вместе с Белоруссией, где тяжелейшие проблемы с демократией, с реформами, защитой прав человека. Это печально, но мы должны знать, что Байден не будет делать за нас необходимое. Потому мы, граждане, не должны прикладывать больше усилий, чтобы у нас не было такой власти, которая так позорит нас в международных масштабах.
Послания из Вильнюса были ясными. Двери НАТО широко открыты как для Грузии, так и для Украины, заявила сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан, отметив, что сейчас главная политическая смелость грузинских властей для выполнения реформ, которых ждут и в Евросоюзе. Это касается судебной системы, усиления демократических институтов. Общаясь с журналистами, посол Дегнан прокомментировал и погром Прайд-фестиваля, устроенный 8 июля гомофобными группами. «Я думаю, что все в Тбилиси будут чувствовать себя намного спокойнее, когда люди, запечатленные на видеокадрах, будут арестованы и наказаны», сказала посол США, на что председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе резко ответил, что это не дело посла заказывать чьи-то аресты. «Дипломат об этом не должен говорить», сказал Кобахидзе, и там же позволил себе самому вмешиваться в дело правосудия, отметив, что если и нужно наказывать кого-то, то тех насильников, которые участвовали 7-8 марта в акциях против принятия так называемого российского закона об иноагентах. По мнению наблюдателей, лидер грузинской мечты Кобахидзе тем самым дал ясно понять, что грузинская власть не намерена следовать рекомендациям западных партнеров, необходимых для интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
На Западном фронте без хороших новостей. Наш блогер Тенгиз Аблотия пытается разобраться с главным противоречием времени. Почему Запад, желая победы Украине, обрекает ее на гибельный героизм, отказывая ей в необходимом вооружении?
После завершения саммита НАТО, по правде говоря, хотелось бы сказать что-нибудь хорошее и жизнеутверждающее. Но, увы, ничего не получается. При всем моем желании, ничего такого нового, что могло бы вселить оптимизм, не случилось. Украине ожидаемо пообещали принять в альянс. Примерно как в Грузии в 2008 году, за несколько месяцев до войны. Прошло уже 15 лет, все ждем и ждем. Ну, правда, с нынешним правительством нас не то что в НАТО, даже в ОДКБ вряд ли примут, но ведь мечтатели не всегда были такими открытыми коллаборационистами, как сейчас. Почти 10 лет они притворялись нормальными людьми, но это не сильно помогло. Теперь тот же маршрут предстоит пройти Украине, но только в гораздо более тяжелых условиях, с полноценной масштабной войной и полной неопределенностью по поводу завтрашнего дня. Но в НАТО примут обязательно. Как только, так сразу. Когда рак на горе свистнет. А вот интересно, раки вообще свистят? Мотивы альянса по-своему понятны. Да, они пообещали принять Украину в свой состав после завершения войны, но с другой стороны, как понимать это самое завершение? В чем оно выражается и где гарантия, что завершившись завтра, война не возобновится послезавтра? НАТО не хочет впрягаться даже в теоретический конфликт с ядерной державой, и ничего странного в этом нет. Поэтому среди условий не только окончание войны, как можно было бы ожидать, и что было бы вполне естественно, но и куча другой всякой всячины. выполнение которой всегда можно оспорить. Вы не выполнили пункт номер 5, 6 и 9, так что, пардон, но рак пока не свистнул. Конечно, с точки зрения Запада, так оно правильнее для своей безопасности, но очень уж некрасиво все это выглядит для Украины, которая, кстати говоря, стала жертвой России в значительной степени благодаря евроамериканской политике умиротворения. Если бы Запад с самого начала не лебезил перед Путиным и поставил бы его на место, никакой войны сейчас бы не было. Так что помощь воюющей стране, которую сейчас оказывает Запад, это не подарок и не услуга, это компенсация за свою же трусость и недальновидность. В общем, с НАТО все не очень хорошо. Может быть, есть обнадеживающие новости на других направлениях, ну, скажем, на фронте, где уже пошел второй месяц украинского наступления. Увы, и тут никакого значительного продвижения нет. Я, конечно, в курсе, что на самом деле наступление еще не начиналось, что из 12 подготовленных бригад сейчас действует всего 3, и что идет прощупывание слабых мест в российской обороне. Однако тот факт, что щупают так долго, а результаты самые минимальные из всех возможных, свидетельствует о том, что поиски слабых мест идут не очень результативно. Но хорошо, еще месяц можно будет говорить, да куда вы все спешите, мы медленно, но верно ищем точки для масштабного удара. Но пройдет еще месяц. Если все останется как сейчас, то неизбежно возникнут вопросы. Не хотелось бы оказаться одним из адресатов критики генерала Залужного, который призвал всех не спешить с оценками и не относиться к контрнаступлению как к игре. Полностью согласен с этим выдающимся военачальником. Это не игра и не тотализатор. Но вопросы вообще-то тут больше к западным партнерам, чем к Киеву. Западные армии даже из казарм не выйдут с каким-нибудь Ираком или Сербией, не имея тотального, всеобщего, гиперподавляющего превосходства в воздухе. А украинцев заставляют совершать беспрецедентный героизм и ломать укрепленную линию обороны без авиации. Результаты вполне ожидаемые. Запад, исходя из совершенно непонятных страхов и фобий, дает Украине оружие, но в количествах достаточных для того, чтобы не проиграть. Однако для победы его явно не хватает. И сегодня это уже ясно всем. Нет никакого разумного объяснения тому, что Киеву не дают жизненно необходимые дальнобойные ракеты и самолеты. Боятся, что Путин нажмет на красную кнопку? Чепуха, и все это прекрасно понимают. Путин нажмет на эту кнопку не раньше, чем ВСУ постучатся в двери Севастополя. А это такая далекая перспектива, которая вообще не проглядывается на горизонте. Тем не менее, жизненно необходимое оружие не дают. Украина похожа на боксера, которого выпустили на ринг и предварительно связали ему одну руку. И действительно, если он будет драться обоими руками, противник ведь может обидеться на него, а мы обижать никого не хотим. А самое плохое в этой ситуации то, что контрзаморозки, о которой до контрнаступления говорили разве что малозначительные персонажи вроде Виктора Орбана, сейчас становятся все более явными. В условиях паритета бесконечно воевать невозможно. В конце концов, настанет день, когда обе армии свалятся на землю от изнеможения, и война прекратится сама собой, без какого-либо соглашения или мирного договора. Не дает никаких оснований для оптимизма и внутренняя ситуация в России. Санкции действуют очень слабо. За прошедшие месяцы Москва сумела найти тысячи маленьких лазеек и составить тысячи схем, позволяющих обойти запреты. В 2022 году экономика России упала всего на 2%, а в этом году будет даже небольшой рост. Как говорится, приехали. Недавний мятеж показал и устойчивость путинского режима. Его основой является не чудесная мощь аппарата, а то, что настоящих буйных мало. Путину власти 24 года, и к этому все успели привыкнуть. Пригожина не напугали, не купили. Ему не показали родных, связанных общей веревкой и подвешенных на дереве на опушке леса. Он просто испугался своей же смелости. Когда до Москвы оставалось 2 часа пути, он просто сдрейфил. Не смог взять на себя ответственность за контроль над ситуацией в чрезвычайно сложной 145-миллионной стране. Уж если авантюрист Пригожин не посмел пойти и взять в свои руки власть, которая валялась у него под ногами, то совершенно точно второй такой псих вряд ли появится в этом десятилетии. Положение Путина прочное, ему ничто не грозит, и похоже, что править он будет до конца жизни. Учитывая, что старичок еще очень и очень здоров, учитывая, что даже сейчас, когда коронавируса уже давно нет, он продолжает соблюдать пандемийные ограничения, жить он будет долго. В общем, это не то, чтобы шеф «усё пропало», но и особо надеяться не на что, если вдруг не случится какой-нибудь черный лебедь. Что мне вам сказать? Чем мне вас обрадовать? Да нечем.
Это был наш блогер из Тбилиси Тенгиз Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Посол США в Грузии Келли Дегден прокомментировала погром гомофобными группами частной территории, на которой в минувшие выходные должен был пройти Тбилиси Прайд Фест. «Думаю, все Тбилиси почувствуют себя более защищенными, когда людей, которые видны на видео, арестуют и накажут», — заявила Дегден. Агентство новости Грузии напоминает, что в соцсети попало огромное количество кадров, на которых видно, как ломают реквизит, громят киоски, распивают напитки и расхватывают на память различные предметы, даже коврики для йоги. Сам фестиваль был сорван. Перед началом погрома МВД эвакуировала с территории организаторов фестиваля. За мелкое хулиганство во время погрома были задержаны 2 человека. Также начато расследование по фактам краж, но обвинения пока никому не предъявлено. Было очень печально видеть людей, полных ненависти, которые применяли насилие для пресечения мирного концерта, особенно когда они заявляют, что действуют во имя Бога, — сказала посол США. Дегнан отметила, что представители МВД Грузии заверяли ее, что участники контракции не смогут прорвать полицейский кордон, но в итоге неуправляемой толпе была дана возможность пройти по улицам Тбилиси с призывами к насилию, прорвать оцепление, разгромить и уничтожить чужое имущество без вмешательства полиции. Конец цитаты. По словам Дегнан, радикалы, которые участвовали в погроме, те же люди, которые организовали нападение в июле 2021 года. 11-12 июля состоялся 58-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности. Об итогах переговоров рассказали в Тбилиси, Сухумице, Хинвале и Москве. Заявление опубликовано и от имени сопредседателя дискуссии. В МИД Грузии заявили, что грузинская сторона на встрече затронула проблемы, связанные с российской оккупацией, такие как незаконные военные учения, строительство колючей проволоки и других искусственных заграждений вдоль линии оккупации, незаконное задержание, похищение, нарушение прав человека и этническая дискриминация грузин. В МИД России говорят, что обсуждение проблем беженцев в рамках женевских дискуссий невозможно. В российском ведомстве вновь заявили о необходимости запустить процесс делимитации грузино-абхазской и грузино-юго-остинской де-факто границ. Министр самопровозглашенной Республики Абхазия акцентировал внимание на позиции Грузии относительно документа о неприменении силы. Сообщается, что абхазская сторона вновь обратилась к грузинским участникам с предложением приступить к полноценной работе по согласованию текста, юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Очередной раунд женевских дискуссий предположительно состоится в декабре нынешнего года. Состояние самого богатого человека Грузии, экс-премьера страны и основателя партии «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили увеличилось за последний год на 600 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Состояние 67-летнего Иванишвили на сегодняшний день оценивается в 6,2 миллиарда долларов. Принадлежащая ему коллекция предметов искусства оценилась в 1 миллиард, пишет издание со ссылкой на анонимный источник. По информации Bloomberg, сейчас Иванишвили занимает 411 место в списке самых богатых людей. Ранее он занимал 407-ю позицию. Отметим, что по версии Forbes, состояние Иванишвили оценивается 4,9 миллиарда долларов, он занимает 562 место. В Тбилиси создается транзитный хаб для россиян, чтобы они могли летать в Европу. Об этом в интервью РБК заявился владелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Иванцев. Напомню, что прямые рейсы между Москвой и Тбилиси возобновились в мае текущего года. Полеты осуществляет российская «Азимут», грузинская «Джорджиан Эйрвейс». Против Иванцева, а также авиакомпания «Джорджиан Эйрвейс» и ее основателя Тамаза Гаяшвили в Украине введены санкции. Наши партнеры из «Джорджиан Эйрвейс» делают для российских пассажиров хорошее предложение и с точки зрения транзита открывают рейсы в Европу на Париж, Ниццу и Рим, куда сейчас напрямую полет закрыт. В итоге россияне получат в Тбилиси 4-й хороший транзитный узел после Стамбула, Еревана и Баку, говорит Иванцев. Он не скрывает, что российская сторона активно сотрудничает с грузинской авиакомпанией и говорит, что совладелец Georgian Airways Томас Гаяшвили – его личный друг. 40-летний житель самопровозглашенной республики Южной Осетия Хох Багаев погиб на войне в Украине. Об этом сообщили в юго-осетинских телеграм-каналах. Подробности не сообщается. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 30 уроженцев Южной Осетии.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. К Михаилу Саакашвили наконец допустили группу врачей из Польши. В последнее время состояние экс-президента постоянно становилось поводом для обвинений грузинской власти, и, возможно, визит врачей из ЕС призван поставить все точки над «и» и пресечь разговоры о его состоянии. Ираклио Рагвелидзе о результатах европейского медосмотра.
Напомним, Михаил Саакашвили, которого Тбилисский городской суд приговорил к 6 годам заключения, проходит лечение в клинике Вивамеди с мая прошлого года. Власти неоднократно заявляли, что Саакашвили приехал в Грузию из Украины, чтобы устроить революцию и погрузить страну в смуту и войны, и отказываются отпускать его на лечение за рубеж. Готовность Польши оказать третьему президенту медицинскую помощь была высказана еще в феврале, однако под различными предлогами власть затягивала визит. Группа польских врачей продолжила обследование президента Саакашвили, написал на своей странице в Твиттер премьер-министр Польши Матеуш Моравецки о бывшем президенте.
Мы не бросаем друзей в беде. По моей просьбе, группа польских врачей начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии.
По словам клинического директора клиники Вивамеди Зураба Чхаидзе, состоялось коллегиальное совещание с польскими врачами, и они высказали согласие с тактикой лечения и проведенными исследованиями грузинских специалистов. В результате пациент немного прибавил в весе.
Нашу клинику посетили польские коллеги. Состав делегации был следующим: нейрохирург, специалист по внутренним болезням и токсиколог. Могу сказать, что мы с коллегами очень довольны. Это была действительно очень коллегиальная и дружеская встреча, в отличие от предыдущих, в ходе которых эксперты приезжали, и мы с ними вообще не общались. Что касается текущего лечения, то в целом могу сказать, что они полностью согласились с нашей тактикой лечения, проведенными исследованиями. Их рекомендации совпали с нашими, но в прошлом больной отказывался от обследования. Также обсуждался вопрос, связанный с питанием.
Там горно выдачно все рекомендации,
сказал Чхаидзе. На вопрос журналиста, означает ли прибавка в весе скорый перевод президента в тюрьму, Чхаидзе отвечал, что прибавка в весе не является определяющим фактором для перевода куда-либо. Мать экс-президента Гиулия Лосаня также высказала удовлетворение визитом польских врачей.
Это было необходимо, потому что большой интервал, мы помним, врачи приезжали. Но прошло много времени, и никому больше не разрешили это повторить. Потребовалось много борьбы, чтобы достигнуть результата. И хорошо, что все увенчалось успехом. Сегодня намечено переливание крови. Он по-прежнему довольно слаб.
Что касается заявлений врачей о том, что Саакашвили начал набирать вес, Аласанья ответила, что этот фактор зависит от многих вещей. В частности, по ее утверждению, ее сын выпил жидкость перед взвешиванием. Представитель большинства, заместитель председателя юридического комитета Гурама Чарашвили предположил, что бывший президент больше не нуждается в лечении, его следует снова перевести в тюрьму.
Медицина везде одинакова. Если человеку плохо, не имеет значения, кто он, поляк, европеец, грузин или американец. Больного не подвергают пыткам, его лечат. Как известно, недавно Страсбургский суд вынес вердикт, что заключенный Саакашвили не умирает и не подвергается пыткам. И если эти польские врачи убедят Саакашвили прекратить участвовать в грузинской политике и политике в целом, то в этом случае мы можем остаться им благодарны. Он ведь недавно заявил, я в политике, не только грузинской, но и мировой, и, похоже, он больше не нуждается в лечении. Я считаю, что клиника Вивамеди должна четко заявить, что он больше не нуждается в лечении, и пусть возвращается в тюрьму.
Подытожил Мачарашвили. Обеспокоенность власти объясняется тем, что месяц назад Саакашвили анонсировал свое возвращение в политику.
Предательство Грузии и попытки русификации уже проникли на все уровни. Несмотря на состояние здоровья, я собираюсь активно участвовать в грузинской политике, не прекращая участия в политике Украины. С сегодняшнего дня я собираюсь участвовать в каждом судебном заседании, где смогу это делать физически. Также я призываю все национальные, антироссийские и европейские силы к единству, включая в первую очередь основанную мною партию «Национальное движение».
Написал политик 16 июня в соцсети Facebook. По всей видимости, неожиданный кульбит бывшего президента встревожил грузинскую мечту, которая соглашалась на его нахождение в клинике взамен на невмешательство в политику. Но сейчас, когда экс-президент анонсировал создание новой политической коалиции, они приняли решение вернуть его в тюрьму. частности, такое предложение пару дней назад высказал один из лидеров грузинской мечты Мамукам Динарадзе. Кроме того, он в ироничной форме предложил Саакашвили сначала получить паспорт гражданина Грузии, а уже потом говорить о возвращении политику. Однако то, что польские врачи исследуют состояние здоровья бывшего президента, в автора списка Магнитского Билла Браудера вселяет надежду, что за этим последует освобождение Саакашвили и соответствующее лечение для спасения его в жизни, написал сегодня Браудер в Твиттер. Что касается результатов исследования польских специалистов, то по обоюдному согласию на этом этапе принято решение не публиковать их. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Парламент самопроглашенной Республики Южная Осетия приступил к рассмотрению предложенных партией «Единая Осетия» поправок в избирательное законодательство. Инициативу уже обсудили в Комитете по обороне и безопасности. Дискуссия показала неоднозначное отношение депутатов к предложенным поправкам. По мнению многих, их единственная цель – вернуть в борьбу за власть экс-президента Анатолия Бибилова. Подробности у Мурата Гукимухова.
Предложенные поправки к избирательному законодательству предполагают не считать нарушением ценза оседлости время, проведенное в зоне СВО. Для прочих граждан требования остаются прежними. 5 лет постоянного проживания, то есть 9 месяцев в году, для кандидатов в депутаты и 10 лет в президенты. Поправки были инициированы партией «Единая Осетия» в марте и встречены остальной частью парламента без особого энтузиазма. Все убеждены, что их главная цель – обеспечить участие в выборах лидеру «Единой Осетии» Анатолию Бибилову. Он больше года после выборов провел в ЛДНР, где у экс-президента строительный бизнес. Но, по уверениям источников, с некоторых пор он значится еще и политруком одного из тамошних воинских подразделений, то есть формально участвует в СВО. Хотя законодательные инициативы формально касаются всех участников СВО, поэтому и открытое выступление против поправок может быть истолковано как негативное отношение ко всем. Отсюда и такие осторожные возражения депутатов из других фракций. Примечательно в этом смысле выступление депутата Ивана Сланова при обсуждении законопроекта в комитете. Цитирую. Сам факт нахождения в зоне СВО еще не означает участие в боевых действиях, так как туда приезжает много людей с разной мотивацией, и механизма выявления подлинных участников СВО среди так называемых добровольцев нет. Конец цитаты. Согласитесь, намек на экс-президента очевиден. Но и тех, кто реально участвует в СВО, общественное мнение разделяет на 2 категории. Первая – это служащие 4-й российской военной базы, в основной своей массе мальчишки до 30 лет. Это те, кого перевели из сокращенной усилиями президента Бибилова юго-осетинской армии, при этом клятвенно пообещав им и их родителям, что ни при каких обстоятельствах они не поедут служить за пределы республики. Местные жители относятся к ним как к жертвам обстоятельств, искренне переживают за их судьбу. Вторая категория – это поехавшие на заработки мужчины. Им, как правило, за 30, семейные, отцы 2 и более детей. Зарплата контрактников 200 тысяч рублей – это недосягаемая в Южной Осетии или на Северном Кавказе планка, если вы, конечно, не успешный предприниматель или не коррумпированный чиновник. Есть среди них и прослойка идейных, те, кто считает, что в Украине сегодня решается судьба Южной Осетии, но их, по оценкам местных наблюдателей, единицы. В какой-то момент, очевидно, с подачи Анатолия Ильича, все-таки он единственный среди них политик, появилась идея возвести участников СВО в ранг защитников Отечества, тем более, что эта ниша почти освободилась. Этот проект отчасти попадает в общественные переживания по поводу того, что мир вокруг становится опаснее. Угрозы независимости растут. Это видно на примере Карабаха или потому, как сжимается кольцо вокруг Приднестровья. В этом смысле молодые люди с боевым опытом как бы становятся на место участников 20-летнего конфликта, в основной своей массе уже разменявших 7-й десяток или ушедших в мир иной. Теперь уже с участниками СВО связывают надежды на черный день, если он вдруг наступит. Отсюда и желание тех политиков, кто рассчитывает на их поддержку, дополнить образ участников СВО, довести его до статуса, каким обладали парни, отстаивавшие Цхинвал в самые безнадежные годы. Эта работа началась в социальных сетях задолго до законодательных инициатив. И это не про сводки с фронта и не про репортажи о солдатской доблести. Нет, эта работа началась с моральных замечаний, оставшимся в тылу по поводу того, что им приличествует делать, а чего делать не следует. Я про упреки в адрес посетивших концерт грузинской певицы во Владикавказе и тому подобное. Это работа по созданию новой страты моральных авторитетов, сформированной по принципу участия в специальной военной операции, естественно, под предводительством главного авторитета Анатолия Бибилова. Собственно, он эту работу и проводит. Вопрос, зачем вовлекать этих парней в политику? Какие цели преследуются? Тем более, что добровольцев не так много, и их влияние на общественное мнение невеликое. Не попросят ли их завтра указать обществу, за кого приличествует голосовать, а за кого не очень? Или кто имеет моральное право выдвигать свою кандидатуру, а кому еще надо поработать над собой? И это не прогноз, но обеспокоенность. Как бы ни получилась избирательная кампания в парламент, что называется, по законам военного времени. Подобные опасения уже высказываются в приватном общении. Потому что из того же рупора теперь звучит, что, оказывается, президент Гаглоев – агент МИ-6. Как и благочинный церкви Аланской епархии Синода Противостоящих, отец Иаков Хитогуров. Не станет ли борьба с внутренними врагами и шпионами лейтмотивом предстоящей избирательной кампании? В Южной Осетии такое уже проходили, когда политики вместо конкретных предложений к обществу по налаживанию жизни запугивали избирателя грузинской угрозой и указывали на своих оппонентов, как на засланных шпионов. Другая сторона этой истории – насколько вообще тема с поправками актуальна для югостинского общества и для самих участников СВО. По мнению местных наблюдателей, для югостинского общества эти поправки не актуальны. Более того, население в принципе относится к теме специальной военной операции прохладно. Эта тема, по сути, навязывается обществу политиками, желающими таким образом продемонстрировать свою лояльность Москве. Ею заполняют те идеологические ниши, где должны находиться дискуссии о внутреннем обустройстве республики. По уверениям наблюдателей, неинтересен этот дискурс и самим участникам СВО. Быть может, за исключением единиц, никто из них участвовать в выборах не собирается. Выходит, им тоже навязывают то, чего они не то чтобы не просят, даже не думают об этом. По сути, мы сейчас наблюдаем попытку затащить этих парней в политическую междоусобицу и борьбу за их поддержку на предстоящих выборах. И это не самое лучшее, что можно предложить парням, возвращающимся с войны. Гражданское общество указывает на стрессовое состояние, приходящих с фронта, на необходимость их психологической реабилитации, адаптации к мирной жизни. На этом фоне странно выглядит обеспокоенность депутатов-единоосов их неучастием в предстоящей предвыборной драке. Приведу мнение Гарри Мулдарова, высказанное им при обсуждении поправок к избирательному законодательству. Цитирую. «Изменения в парламент в первую очередь решили внести из-за экс-президента Анатолия Бибилова. И спешка с проектом закона тоже связана с этим. Иначе бы никто не додумался внести поправки в этот закон. А так наши парни воюют в зоне СВО за нашу свободу. И, конечно, они не должны быть лишены возможности избираться в парламент». Конец цитаты. Депутат Мулдаров попытался расставить все точки над «и», и это ему почти удалось, но в последний момент он зачем-то разрушил собственную аргументацию. Почему они не должны быть лишены, если добровольно выехали из республики, заключили контракт с Минобороны соседнего государства, то есть осознанно нарушили ценз? Тем более, что никто не лишает их возможности избираться в парламент через 5 лет после возвращения или баллотироваться в президенты через 10 лет. Таков закон. Или ценз существует, или его надо отменять для всех, потому что неизвестно, что еще будет в ближайшие годы и сколько еще появится благородных поводов для поправок. Все это понимают, но почему-то не решаются произнести, потому что не хотят выглядеть в непатриотичном свете или даже, не дай бог, быть записанными в штаты МИ-6. На случай, если законопроект не будет поддержан, по уверениям местных экспертов, у Анатолия Бибилова есть еще один способ его обойти. Якобы он является слушателем одного из тамошних учебных заведений. И если он предъявит ЦИК-документ, что был послан в ЛДНР на учебу по направлению государственной структуры, то его ценз не считается нарушенным. Но все-таки ему важно продавить препятствия, что называется, в общих интересах, продемонстрировать, что он и его партия стараются для всех. И это тоже один из элементов консолидации комбатантов вокруг себя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Время обзора абхазской прессы. Анаит Гагарян подготовила его в Сухуми.
Агентство «Абсны Пресс» публикует интервью с начальником Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гариком Сангуля. Он заявил, что здание бывшей бани номер 3, расположенное в Сухуми по улице Воронова, не входит и никогда не входило в реестр историко-культурного наследия. «Абсны Пресс» напоминает, что недавно в социальных сетях было опубликовано видео демонтажа этого здания, что вызвало много споров. Баня давно была приватизирована и находилась в частных руках. После войны она работала 3-4 года, а затем перестала функционировать, сказал Сангулия. Руководитель управления также отметил, если ранее приватизированный объект объявить сегодня памятником историко-культурного наследия, то его хозяева не будут иметь права в нем что-либо изменить. Затем нам придется расторгнуть договор и выплатить нынешним собственникам компенсацию в размере до 60 миллионов рублей. У госуправления, да и у государства таких денег нет, подчеркнул он. Кандидат биологических наук Асида Агарба на своей странице Facebook высказала мнение о причинах затопления в стране. Сегодня в тестовом режиме мы все имеем возможность, как это ни прискорбно, наблюдать, к чему приводит хаотическая, непродуманная застройка без учета специфики региона. Наши предки, возможно, не изучали естественные науки, но они очень хорошо знали, что нельзя беспокоить горы, реки и берег моря. Именно благодаря их бережному отношению Абхазия сохранилась в таком прекрасном природном состоянии. Но наша природа хрупкая, она не выдержит натиска цивилизации. Поэтому здесь никогда не велись крупные строительные программы. Все учитывалось. Антропогенная нагрузка не превышала здесь допустимых пределов. Жаль, что сегодня мы забываем традиции предков, их четкие предписания по тому, как относиться к лесам, рекам, горам. К тому, что нельзя селиться слишком близко к берегам горных рек и моря. К тому, что нельзя бездумно внедряться в русло рек, берег моря. К тому, что нельзя излишне беспокоить горы и все, что в горах есть. Традиции предков стали забывать, но и основополагающие требования наук об экологии и природопользовании соблюдать не торопимся. Агентство «Абснепресс» публикует интервью с врачом-психиатром Гванцией Мачевариани. Она рассказала о том, как устроена психика человека, откуда берутся психические расстройства и как можно оградить себя от болезней. По ее словам, огромное количество препаратов недоступны врачам в силу нарушения логистики, дороговизны. Когда ты знаешь, что решить проблемы человека можно элементарно, но просто нет доступа к нужным препаратам или у людей нет финансовых возможностей, это очень осложняет процесс. Сложность заключается и в организации работы. У нас мало врачей, из-за чего одному человеку приходится заниматься разными направлениями психиатрии, детской психиатрии, взрослой, судебной, разными острыми состояниями, болезнями зависимого поведения и многим другим, сообщила врач-психиатр. Гванци Мачевариани уточнила, что число людей, страдающих серьезными психическими расстройствами, например, шизофренией, осталось неизменным. Но невротических расстройств и психопатии стало больше. Чаще всего к ней за помощью обращаются люди в возрасте от 20 до 40 лет. Я работаю 10 лет, и за это время я вижу огромную разницу. Раньше люди боялись обращаться к психиатрам за помощью, боялись, что об этом кто-то узнает, их поставят на учет. Но сегодня можно сказать, до 70% не боятся этого, а наоборот, охотно обращаются к нам. Либо приходят самостоятельно, либо просят своих родных повести их к специалисту. Это связано с тем, что выросла информированность людей, отмечает она. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Жизнь в Абхазии после недавних ливней и потопления более 1000 зданий постепенно приходит в норму. В этой связи многие задаются вопросом, насколько вода в море и реках в разгар туристического сезона соответствует санитарным нормам. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария попытался найти ответ на этот вопрос.
Вчера во второй половине дня состоялся видеомост Москва-Сухум-Минск-Бишкек на тему «Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего зарубежья». На вопросы журналистов отвечал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Понятно, что в Абхазии гораздо более ситуации в Белоруссии и Кыргызстане. Интересовало то, насколько, по его мнению, безопасен отдых Черноморской республики после разгула стихии. Вот что он сказал.
Самоочищающая способность Черного моря пока еще, слава богу, достаточно, и буквально через, может быть, сутки, то и через часы, по данным лабораторных исследований, отмашку на возможности купания вам там дадут. Что касается инфекции, ну, Абхазия лучше, более выгодно отличается от в Сочи. Все-таки в Сочи там у нас берег крутой, как вы помните, у вас он более пологий. И единственное, что если там не пострадали инфраструктура отдыха, то есть здания, гостиницы не затопило, что там можно их сушить, проводить всякого рода мероприятия по того, чтобы ил убрать, что иногда тоже бывает, то, я думаю, в ближайшее время все нормализуется. В подтопленных местах, особенно если это касалось жилья, и нарушена при этом инфраструктура, там проживание, обеспечение питьевой водой, ну, могут возникнуть заболевания кишечными инфекциями. Самое опасное, что может быть, это гепатит А. Но я уверен, что мои коллеги там сделают все для того, чтобы не допустить этого. По моим данным, в Абхазии отдыхает россиян каждый год более 1 000 000 человек. Также богодарованная природа, которой вы пользуетесь, которая у вас есть, это ваш, в том числе, и капитал.
При этом риска заразиться другими инфекциями в Абхазии, говорит Онищенко, в отличие от Турции, нет. В этом году в Турции, как предупреждает Всемирная организация здравоохранения, есть вероятность распространения холеры. В Абхазии много термальных и радоновых источников, но пользоваться ими, как отметил академик Онищенко, надо только по рекомендациям специалистов и не увлекаясь ими. Онищенко также отметил важность адаптации организма туриста на новом месте. «У нас медиков, — сказал он, — есть такой диагноз — диарея туриста. Вот он пьет нормальную по всем показателям воду, а у него начинается диарея. Это индивидуальная реакция организма. Он может на солевой состав воды реагировать, на непривычные еду, климат. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой, и вот что она прежде всего сказала.
Мы сегодня взяли уже по городу Сухум анализы, и если все нормально, пусть купаются. Да и не так уже купаются, их не один запрет.
Она также обратила внимание на пользование колодезной водой. В глубоких колодцах загрязнения после разгула стихии не будет, а в неглубоких может быть. Вчерашнее выступление Геннадия Онищенко она еще не успела посмотреть и послушать, но когда я пересказал ей все его суждения, Алла Ивановна совсем согласилась. Единственное, немного по-другому, сформулировала один из употребленных им терминов.
Диарея путешественника.
Да.
Общемировые. Ходят другие продукты, другая вода. Даже если она хорошая, другая жесткость воды, другой минеральный состав.
Ну вот, значит, относительно стихийного бедствия нового. Ну теперь что, возможно, снова какие-то поросята появятся в море?
Ну, вполне возможно. Реки какие шли. Вы не видели, в Фейсбуке было видео, как коровы еле выплыли. Так это взрослые животные, крепкие. А если это теленок или поросят, так смыло, и он и
хрюкнуть
не успел.
Вот что интересно, у нас, ну, такое население не шибко грамотное, оно рассуждало, помните, о том, что из Украины это приплыло. Так мало этого, я потом наткнулся, а один грузинский специалист то же самое говорил в Тбилиси, да, тоже.
Значит,
так.
Значит, такой специалист.
Ну, да, да. Не, он, правда, говорил, ну, это сомнительно, это так далеко, то все, но почему-то ему в голову не пришло, что это могло из наших речек.
Ну вот те, которые так говорят, я им предлагала взять тушку поросенка и положить, набрать воды и положить в нее на 14 дней. Потом посмотреть, что из этой тушки останется.
Алла Беляева регулярно обращается к населению Абхазии с просьбой пить кипяченую или бутилированную воду. Но у немалого числа наших интернет-пользователей это вызывает протест. Мне вспомнилось. Я до этого слышал, ну еще до этого бедствия стихийного, многие, ну, по телевизору вас смотрят. Хотя то, что вы говорите, это общеизвестно, да, кипяченое?
Общеизвестно.
Да, но мы же привыкли как здесь, в Абхазии, что у нас вода хорошая, из горных рек и так далее. И начали протестовать. Вплоть до того, что там пишут, ну, так шутливо, Беляеву намыло.
Я привыкла к таким вот.
Эти протестующие, они просто не поняли, о чем речь идет, о трубах, тем более узкого диаметра, да, которые там...
Разумеется, потому да. что пусть это, вот эти граждане, которые протестуют, раскопают свою трубу, которая идет до их личного дома.
да.
или до их личной квартиры. И я думаю, немного интересного на ней.
Я что еще хотел спросить? Как-то мне вспомнилось, как лет 10-15 назад была такая мода. Все покупали, в том числе в Абхазии. Вот мы купили в Сочи такие фильтры. Еще было название это «Барьер», где воду набирают из крана водопроводного, потом она там стоит. Но как-то эта мода прошла, и мы это выкинули дома. Вот.
В нашем случае фильтр-барьер не дает ничего, потому что он предназначен убирать из воды химическое загрязнение. В частности, большое количество хлора, которое вот в больших городах.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.